Самый первый вопрос, который обычно мы ставим перед изучением любого предмета, это зачем? Зачем тратить свое время на это? Зачем тратить на это свои силы? Действительно ли это имеет какой-то смысл? Действительно ли это нужно? Для чего изучать библейскую географию? Мы понимаем, что все библейские события, они происходили не в каких-то вымышленных местах. Допустим, если бы эти места не имели никакого значения, тогда Библия могла бы выглядеть примерно таким образом. В 39-м царстве, в 30-м государстве жил да был такой-то король и сделал вот он то и другое. То есть, если бы эти места не имели никакого значения для понимания смысла Библии, для истории, для исторических событий, тогда, конечно же, они вовсе не обязательно были бы названы. Однако в Библии очень много географических наименований. Библия буквальным образом пестрит географическими уточнениями, названиями географических объектов. Мы встречаемся с бесчисленным количеством городов. Если вы возьмете какое-нибудь издание Библии с индексом городов, которые показывают расположение этих городов на карте, вы увидите сотни городов, которые написаны, они все упоминаются в Библии. Упоминается огромное количество рек, упоминается большое количество гор, разных других географических образований, дорог, путей. Почему? Потому что все это является частью библейского повествования, частью событий, которые происходили. География – это, можно сказать, мизансцена для всех исторических событий. География – это такая же часть истории, как язык, на котором говорили эти исторические персонажи, и действующие лица. Поэтому мы с вами говорим, да, что мы пользуемся грамматико-историческим подходом к толкованию Библии, то есть мы рассматриваем библейский текст с точки зрения грамматики, языка, на котором был написан этот библейский текст, или языков, лучше сказать, и с точки зрения истории, то есть в каких именно исторических событиях все это происходило, в каком историческом контексте, потому что эти исторические события, они создают уже фон, на котором воспринимаются те или иные действия, те или иные слова. Вот. И география, поскольку она является неотъемлемой частью истории в данном ключе, да, то география является очень важной частью грамматико-исторического подхода к толкованию Библии. Не понимая географии, мы не сможем понимать историю библейских событий и не сможем видеть многие нюансы, почему происходило все именно так, а не иначе. А значит, мы не сможем достаточно хорошо и достаточно ясно понимать библейский текст. Вот отталкиваясь от этого общего утверждения, давайте мы разобьем эту идею чуть-чуть дальше в следующих пунктах. Знание географии помогает нам понять многие тексты Писания, которые иначе были бы просто малопонятны. Ну, например, в книге Иеремии, 49 главе 16 стихе об Эдоме сказано: «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя». Ну, то есть Эдом, государство, идумейский народ, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь. Когда мы читаем эти слова, в принципе, общий смысл нам понятен. Понятно, что идумеи гордились своим положением, гордились своим местом проживания. Но что именно, почему они гордились этим, какие у них были для этого основания, нам это трудно понять. Почему это живущего в расселенных скал, почему занимающего вершины холмов, при чем тут орел, который высоко свил гнездо свое. Однако, если мы с вами узнаем географию Эдома, то нам эти слова станут более понятны. Пока что я вот эти фотографии буду показывать вам в формате Word, да, просто чтобы не переключать между всеми окнами на компьютере, не искать эти фотографии, не тратить на это время. Потом дальнейший иллюстративный материал я буду вам отдельно показывать, когда дойдет до этого время. Ну, так вот, на этой фотографии вы видите вход в древний город Петру. Вы наверняка слышали это наименование, наверняка слышали, видели подобные фотографии, может быть, даже какие-то видеорепортажи с этого места. Хотя Петра не была столицей Идумеев во времена пророка Иеремии и, скорее всего, еще не существовала как город, хотя есть разные предположения на этот счет, тем не менее, этот город располагался в той же самой области, в которой проживали Идумеи, и он позволяет нам составить представление о том, какую местность занимал Идом. Я поэтому пару слов скажу об этом городе. А город Петра располагался в огромной долине. Эта долина выглядела подковообразно, вот таким вот образом. И вход в эту долину, со всех сторон эта долина была окружена горами, неприступными горами, высокими скалами, практически отвесными скалами, вот примерно такими, как вы видите здесь. Поэтому ни с какой стороны проникнуть в эту долину было практически невозможно. И вход в эту долину был только один. Это огромный туннель, который вы видите как раз, часть которого вы видите на этой фотографии. И этот туннель был очень узким. Он местами был буквально несколько метров в ширину, как вот здесь вот на этой фотографии. И тянулся он, извиваясь таким вот извилистым путем, он тянулся на протяжении где-то около километра. То есть представьте себе, огромный узкий туннель. Охранять такой туннель может небольшая группа воинов. В принципе, можно расположить несколько военных расчетов, даже в древние времена, с луками, с мечами и копьями. И они могут, сменяя друг друга, защищать вот этот вот проход в город от целой армии, потому что даже армия туда просто не пройдет. Поэтому-то, когда мы знаем о такой особенности, географической особенности расположения Эдома, вот эти вот слова в книге пророка Иеремии становятся для нас гораздо более понятными. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал». Действительно, они жили в расселенных скал, занимающего вершины холмов. Здесь мы с вами находимся на нижнем уровне, но многие их постройки были расположены на горах. И даже в той же самой Петре можно найти эти остатки этих построек. «Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое», то есть подобно тому, как орлы на высотах скал свои гнезда вьют и таким образом защищают себя от многих врагов, «и оттуда не зрину тебя, говорит Господь». Таким образом, вот понимание географии позволяет нам лучше понимать многие тексты Писания. Кроме того, знание географии придает живость и яркость другим местам Писания, добавляя красок к библейскому повествованию. Может быть, какие-то места нам вполне понятны, там нет каких-то особых метафор, нет каких-то непонятных выражений, вполне понятен обычный рассказ, обычное историческое повествование. Однако, если мы не знаем географию, то вот это повествование выглядит блеклым. Но когда мы узнаем о географических особенностях местности, тогда оно приобретает яркие краски. К примеру, в первой книге Царств, 14 главе, 4-6 стихах, и там 13 стих также цитируется, сказано: «Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому». Напомню вам контекст. Это было в те времена, когда под предводительством Саула израильский народ воевал с филистимлянами. Мы будем с вами немножечко еще говорить о географических особенностях именно этой местности, о которой здесь идет речь, но я сейчас остановлюсь только на одном аспекте. Так вот, между переходами была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Боцец, имя другой – Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая – с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. Когда мы читаем вот это повествование, в принципе, все понятно. Но нам трудно оценить вот степень значимости этих событий. Нам трудно оценить все детальки этого повествования, если мы не знаем о географических особенностях местности. На следующей фотографии вы видите как раз вот этот участок. Вы можете увидеть, что вот здесь вот на фотографии проходит глубокий каньон, хотя, может быть, на фотографии это не столь четко видно, сливаются эти горы. Но вот здесь вот глубокий каньон, и две горы составляют склоны этого каньона. Южная скала, вот здесь вот, возможно, это скала Сене, судя по расположению этих скал в тексте, и северная скала. Отряд филистимлян располагался на северной скале. Они пришли вот с этой стороны, со стороны Михмаса, он лежал дальше туда, к северо-востоку. Израильтяне располагались вот здесь, вот со стороны Гивы Вениаминовой, то есть вот с этого угла фотографии, нижний правый угол. И Иоаннафан со своим оруженосцем, он хотел пробраться к отряду филистимлян. Почему ему удалось практически почти в одиночку, почему ему удалось справиться с охранным отрядом филистимлян? Скорее всего, потому что филистимляне чувствовали себя в полной безопасности. Они оставили, скорее всего, очень небольшой дозор на вот этой вот скале, потому что они не подозревали, что кто-то может осмелиться по такой крутой скале взбираться, какая-то армия, какой-то отряд. Это было бы безумием. Но вот Иоаннафан вдвоем, только со своим оруженосцем, он решился на этот подвиг. И неудивительно, мы читаем в тексте, что он начал восходить руками и ногами, буквально сказано, да, слово «цепляясь» добавлено в синодальном переводе для гладкости речи, но смысл понятен. Он начал восходить, цепляясь руками и ногами, потому что по такой скале, по такой отвесной горе действительно просто ногами не взберешься. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. Также еще один пример, из которого мы можем увидеть, как знание географических особенностей местности добавляет красок библейскому повествованию. Во второй книге Царств, 5 главе 8 стихе сказано: «И сказал Давид в тот день», речь идет о взятии древнего Иевуса или еще более древнего Салима Давидом, и его войсками. «И сказал Давид в тот день: всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Поэтому и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». Прежде чем мы скажем о географии, нужно сделать небольшое уточнение в отношении перевода. Слово, которое переведено в данном тексте как «копье» в синодальном переводе, еврейское «ценор», оно встречается в Ветхом Завете всего два раза. Поэтому неудивительно, что если слово встречается так редко, в общем-то, все наше знание о классическом периоде иврита, да, или о древнееврейском языке, оно практически, почти все оно основывается только на Ветхом Завете, очень мало других письменных источников. Так вот, мы имеем всего два случая употребления данного слова, поэтому, конечно, не так много материала, из которого бы мы могли установить значение этого текста. Переводчики синодального во второй книге Царств, они по смыслу, не зная, как перевести это слово, подумали: так, чем он еще может поражать? Там употреблен такой предлог «бе» в оригинале, который может иметь инструментальное значение, обозначать творительный падеж. Чем он может поражать? Ну, наверное, копьем. Ладно, так они и перевели. Второй случай употребления этого слова мы находим в Псалме 41. 41 Псалом, 8 стих. Там сказано: «Бездна бездну призывает голосом ценноров твоих». Мы понимаем, что явно речь идет не о копьях. И перевели «водопадов». В этом стихе вот это слово переведено как «водопад», оно действительно связано с водой. В настоящее время считается по уточненным данным, что ценнор во второй книге Царств 5.8 – это водяная шахта. Это действительно слово связано отчасти с водопадом. Водяная шахта, которая ведет от потока Гихон внутрь города. Вот. И по этой шахте люди обычно, ну, подходили сверху, с вершины вот этой вот, этого холма, на котором располагался Иерусалим. И по этой шахте они под защитой лучников, под защитой войск, они спускали на веревке мехи или какие-то еще сосуды для того, чтобы добыть воды. Так вот, Иоав, пройдя через вот этот вот туннель, по которому протекал проток Гихон, поток Гихон, он смог подняться по этому циннору, по этой водяной шахте. И когда Давид сказал в тот день, всякий, убивая Иусеев, пусть поражает в цинноре буквально и хромых, и слепых, или через циннор. То есть показано, что через вот эту водяную шахту они смогли проникнуть в город. И первым смог это сделать Иоав. И сказал Давид, кто прежде всех поразит Иевусеев, тот будет главой и военачальником. И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. 1 Паралипоменон 11.6. На самом деле, когда вы смотрите на вот эту фотографию, сейчас я вам ее открою на экране, когда вы смотрите на эту фотографию, то становится понятным, что эта шахта действительно очень крутая, и по ней очень трудно взобраться. Она большая, глубокая. Здесь фотография сделана в направлении сверху вниз. Вот здесь вот в правом нижнем углу фотографии вы видите бортик, перила. И перегнувшись через перила, я сфотографировал эту шахту. И вы можете составить некое представление о том, как глубоко уходит эта шахта. По ней подняться действительно сложно. Но нам рассказывали, что по крайней мере один человек смог повторить этот подвиг в недавнее время. Он взобрался по этой шахте с факелом в зубах. Примерно так же, как Иоав бы это делал, только не с факелом, а с мечом. Он это делал бы, наверное, может быть, у него меч висел бы как-то. Но вот этот вот человек с факелом в зубах, он смог подняться по этой шахте, то есть как бы в распорку, упираясь руками и ногами, и как паучок вот так вот подняться наверх. Он, по крайней мере, продемонстрировал, что это возможно. Однако далеко не каждый солдат, тем более в амуниции, был бы на это способен. Иоав вполне заслуженно сделался военачальником, и вот зная об этих географических особенностях местности, мы лучше можем оценить библейский текст, значимость вот этих всех событий. Далее, знание географии помогает понять причины многих решений, которые принимали библейские герои. К примеру, почему Христос избрал Капернаум своей базой для длительного галилейского служения? Мы знаем, что, когда мы изучаем Евангелие, было как минимум два периода, которые Христос, длительных периода, которые Христос проводил в Галилее. Это в начале своего служения и потом ближе к концу. И он оставался все время в Капернауме. Почему? Родился он в Вифлееме, вырос, начиная с детства, большую часть своей жизни в Назарете. Почему затем он пошел к Галилейскому морю и поселился вдруг в чужом доме в Капернауме? Почему бы ему не жить в своем Назарете? Если мы узнаем о географии этих мест, где был Назарет, насколько большим городом был Назарет, а лучше сказать деревней, насколько маленькой, вот, где располагался Капернаум, какие дороги шли мимо Капернаума, что было в Капернауме, тогда это поможет нам понять, почему Христос принял именно такое решение. Дальше, почему Иисус Навин завоевывал ханаанские города именно в такой последовательности, как об этом рассказывается в книге Иисуса Навина? Почему сначала он начал завоевание земли с Иерихона? Почему нельзя было начать завоевание земли с какого-нибудь другого города? Теоретически можно, но на практике, если мы узнаем географические особенности местности, мы поймем, что действительно это было самое разумное решение и самая нормальная последовательность. Они сначала пошли по центральной части Ханаана, была центральная военная кампания, потом южная военная кампания и северная военная кампания. Почему случались те или иные сражения? Опять же, в Ветхом Завете мы читаем очень много о сражениях израильтян с другими народами, и это занимает большое положение, такое центральное положение в Ветхом Завете. Почему? Потому что израильтяне фактически сражались за свою жизнь. За свою жизнь, за возможность проживания на той земле, которую обещал им Бог. И почему они именно в этом месте устраивали сражения, а не в другом, становится понятным, если мы знаем географию. Почему израильтяне принесли ковчег после первого поражения при Авенезере? Ну, казалось бы, ладно, потерпели они поражение, но зачем рисковать ковчегом? Если мы узнаем о том, что это за местность была Авенезер и какое значение она имела для израильтян, тогда мы поймем, почему они решились на такой отчаянный шаг. Далее, почему были нужны укрепленные города в определенных участках страны и так далее. В общем-то, список этих вопросов можно продолжать почти до бесконечности. Почему, почему, почему? Вот на многие из этих почему отвечает как раз география. Наконец, знание географии помогает отвечать на некоторые аргументы критиков Библии. Многие критики, мы с вами, вот с теми, кто учится на нашей учебной программе, вы знаете уже, мы обсуждали многие из этих вопросов на обзоре Ветхого Завета. Мы знаем, что со времен с 18 века, до 18 века историчность Библии не подвергалась сомнению почти никем. Если кто-то и подвергал сомнению ее, то это были единичные казуистические случаи, которые сразу же вызывали бурную реакцию и получали достойный ответ. Но начиная с 18 века возникает интеллектуальная мода подвергать сомнению все, что связано с Библией. Текст Библии, историчность Библии, авторитетность Библии. И развивается вместе с развитием просвещения, так называемого, да, развиваются гуманистические представления, которые в центр ставят человека, развивается постепенно субъективизм и не спровергаются традиционные ценности. Таким вот образом появилась мода на отвержение авторитета Библии, и очень популярным стало критиковать историчность Библии. Библия подвергается сомнению именно как исторический документ. Хотя на протяжении, это уже продолжается, как я уже сказал, с 18 века, это значит уже около трех веков почти, да, более двух веков, высказывалось множество аргументов, многие вещи подвергались сомнению в Библии, и практически на все эти вещи до сих пор был дан ответ. Но, конечно же, эта волна продолжается, поэтому сейчас возникают новые аргументы против историчности Библии, и они ожидают своего ответа в будущем. То есть это как бы процесс потенциально бесконечный. Трудно представить себе такую ситуацию, когда он закончится. С чего бы он закончился, если у людей есть желание опровергнуть Библию? Они всегда будут что-то искать, и, конечно, всегда понадобится время, прежде чем это получит ответ. Ну так вот, когда мы оглядываемся на эти 200 с лишним лет прошедшей истории развития критики Библии, это есть целое направление, оно называется высшая критика Библии или историческая критика, ну и разные другие разновидности критики Библии. Вот. Так вот, если мы посмотрим на эти 200 с лишним лет истории развития библейских критических исследований, то мы увидим, что очень многие нападки на историчность Библии были как раз с точки зрения истории, каких-то пробелов, скажем, в исторических знаниях, и с точки зрения географии. Позвольте привести вам один пример, как знание географии позволяет нам лучше понять текст Библии и таким вот образом разрешить кажущиеся противоречия, ответить на аргументы критиков. Например, многие критики, это один из хрестоматийных примеров, он звучит очень часто, и вот вы не поверите, или, может, поверите, мне в интернете приходится вести иногда дискуссии в своем блоге с разными людьми, и вот те люди, которые настроены критически по отношению к историчности Библии, они говорят, да разве можно Библию понимать буквально, разве можно ее воспринимать как исторический документ? Я говорю, а почему нет? Что мешает вам это сделать? И вот практически сразу первое, что всплывает, это вот в череде, может быть, первых двух-трех утверждений, которые эти люди говорят, это всплывает этот вот пример. Так где же Христос исцелил слепых? При входе в Иерихон или при выходе из Иерихона? Потому что в Евангелиях мы действительно находим такое кажущееся противоречие. В одних Евангелиях говорится, что когда он приближался к Иерихону, там слепые кричали, и он исцелил этих слепых. В других Евангелиях говорится, что когда он выходил из Иерихона, то есть, казалось бы, это явное противоречие, и его никак нельзя примирить. И значит, эти люди говорят, ну, не следует ожидать от Библии то, для чего она не предназначается. Это не учебник по истории, поэтому не следует ожидать абсолютно исторической точности и так далее. Но проблема в чем? Проблема в незнании географии. Так вот, сейчас мы будем с вами говорить об излюбленном аргументе, который вы наверняка услышите от критиков историчности Библии. Где Христос исцелил слепых? При входе в Иерихон или при выходе? У Матфея слепых двое, у Марка и Луки один. К тому же у первых двух евангелистов, то есть у Матфея и Марка, исцеление происходит на выходе из Иерихона. Ссылки у вас даются на эти тексты. У последнего, то есть у Луки, исцеление происходит на входе в Иерихон. И вот критики Библии указывают на то, что это явные противоречия. Действительно ли эти утверждения противоречат друг другу? Прежде чем мы скажем собственно о географии, нам нужно разрешить вопрос с тем, сколько было слепых. Но это легче разрешить. Сейчас мы это сделаем. Итак, во-первых, нам нужно ответить на следующие вопросы. Это одна и та же ситуация или это разные ситуации? Если это одна ситуация, то сколько на самом деле было слепых? И если ситуация одна и та же, то когда это случилось? Когда они выходили из Иерихона или когда они входили в Иерихон? Начнем с того... Начнем с того, что рассмотрим один из возможных вариантов решения вот этой синоптической проблемы, то есть согласование трех Евангелий, первых трех Евангелий. Один из предполагаемых вариантов заключался в том, вы можете найти его в библейских комментариях, некоторые авторы высказывают такой вариант, что евангелисты говорят о разных событиях. В принципе, такое, конечно, возможно. Было множество слепых в Израиле, и Христос мог исцелить разных слепых в разных местах. И какие-то евангелисты могли описать одно событие, одно исцеление слепого, другой мог вспомнить какое-то другое исцеление слепого и описать его. Однако вот в данном случае это предположение все-таки маловероятно, потому что описываемые события слишком похожи. В обоих случаях слепые называют Иисуса мессианским титулом «Сын Давидов» и просят помиловать их. И это передают евангелисты. Слепые кричали: «Господи, Сын Давидов, помилуй нас». В обоих случаях народ заставляет их молчать. В обоих случаях они кричат еще громче. И это тоже евангелисты отмечают, но они кричали еще громче. В обоих случаях Иисус подзывает их к себе. В обоих случаях Иисус спрашивает, чего они от Него хотят. В обоих случаях они выражают желание прозреть. В обоих случаях они прозревают тотчас. И в обоих случаях прозревшие идут за Иисусом. То есть очень много сходства у этих историй. Мы можем прочитать об исцелениях некоторых других слепых. И там история совершенно иная. Либо в других местах это происходило, скажем, в районе Иерусалима. Помните исцеление у купальни Силаам, да, там Христос посылает его к купальне, он там совершает определенные действия, мажет грязью его глаза и так далее. То есть совершенно другие исторические подробности. Но здесь в одном месте, около Иерихона, да, мы пока не определились, где, на входе или на выходе, около одного и того же города, на ограниченной географической территории, в одно и то же место, в одно и то же время. Потому что все евангелисты, они описывают вот хронологию жизни Христа. Это было в последнее время, когда уже Христос направлялся в Иерусалим и шел вот из Галилеи определенным путем. Он должен был пройти через Иерихон и пойти дальше на юго-запад по дороге, так называемой Маале-Адумим, то есть восхождение Адумим. Вот он должен был пойти в сторону Иерусалима. И вот в одно и то же время, около одного и того же города, описывается ситуация в этих Евангелиях с большим количеством повторяющихся подробностей. Поэтому маловероятно, чтобы это были два совершенно разных случая исцеления. Если бы только что он исцелил слепого на входе в Иерусалим, то потом второй случай на выходе вряд ли был бы идентичным, и вряд ли бы люди бы стали заставлять этих слепых замолчать и так далее, когда они только что увидели такое вот чудо. Тогда возникает вопрос, если это один и тот же случай, то почему у Матфея двое слепых на выходе из Иерихона, а у Марка один? Ответ может быть таким. По-видимому, один из слепых чем-то сильно выделялся. Так что один из евангелистов, ну или двое, если считать рассказ Луки описанием того же самого события. Так вот, евангелисты некоторые сочли нужным говорить только об одном слепом, потому что он особым образом выделялся. В то время как один из евангелистов, он упомянул двух слепых вот, совокупно, хотя один из них только был особенно значимым и памятным. Чем мог выделяться один из слепых? Давайте попробуем немножечко подумать, включить логику, предположение. Во-первых, у Марка слепой сбросил с себя верхнюю одежду. Эта деталь наверняка могла запомниться особым образом. И поэтому Марк описывает именно одного слепого, да? У Марка один слепой, у остальных евангелистов двое. Но вот именно Марк сообщает вот эти подробности. Он сообщает подробность, что слепой сбросил с себя одежду. Вполне возможно, что было двое слепых, но один из них не сбросил одежды, другой сбросил. Дальше у Марка слепой назван по имени. У других евангелистов они не названы по имени, эти двое слепых. Марк описывает одного слепого и называет его по имени Вартимей. Вообще, надо сказать, что из множества исцеленных в Евангелиях очень немногие называются по имени. И то, что Марк знает имя слепого и считает нужным упомянуть его в своем Евангелии спустя пару десятков лет после описываемых событий, то есть представьте себе, если у нас эти события происходили до 30-го года, в 30-м году, может быть, то спустя пару десятков лет Марк знает и помнит имя этого слепого. О чем это может говорить? Что он был особенным? Скорее всего, это говорит о том, что Марк был знаком с этим человеком. И более того, раз он сам упоминает его имя, значит, его предполагаемые читатели, мы помним, что Марк писал для аудитории в Риме, для римских христиан, так что римские верующие должны были тоже знать этого Вартимея, раз он упоминает его имя. Так что вполне вероятно, что один из прозревших слепых стал учеником Христа, выжил до этого времени и был известен христианским общинам. И интересно, что именно у Марка сказано этому слепому «Вера твоя спасла тебя». У Матфея же, который описывает исцеление двух слепых, этих слов нет. Так что вполне возможно, что действительно только один из слепых уверовал во Христа и стал известен христианским общинам. Поэтому Марк считает нужным в своем Евангелии сконцентрировать внимание лишь на одном из двух. Только один уверовал, один отличался особой, о его вере свидетельствует даже его вот эта вот ревность, он снял с себя одежду, даже побежал к Христу, свидетельствует то, что знали его имя и так далее, и так далее. Вот все, что я до этого сказал. Так вот, складывается такая картина. Вполне возможно, что слепых было двое, но лишь один из них уверовал, один из них выделялся своим поведением, один из них был известен христианским общинам и даже было известно его имя. Поэтому Марк считает нужным сконцентрироваться на одном этом человеке, в то время как Матфей и Лука, они пишут об этом в более общих чертах и не выделяют этого одного уверовавшего слепого. Ну и теперь остается наш последний вопрос. Если это одно и то же событие у всех трех евангелистов, и если мы разрешили вот эту ситуацию с одним из двумя слепыми, тогда теперь вот наш географический вопрос. Когда произошло это исцеление? Когда Иисус выходил из Иерихона? Как это сказано у Матфея и Марка, или когда он подходил к Иерихону, как сказано у Луки. И вот здесь вот нам на помощь может прийти как раз география. Кажется, что этот вопрос самый сложный для согласования, однако на самом деле он оказывается самым простым, если только мы знаем особенности географии. На этой фотографии вы можете увидеть дорогу между Иерихоном и Иерихоном. Как это неудивительно. Вот здесь вот в правом верхнем углу фотографии, хотя не видно, может быть, вам, но вот в этой вот местности, где я сейчас показываю курсором, располагается старый Иерихон. Это большой холм, несколько десятков метров высотой. Это древний город Иерихон, который завоевывал Иисус Навин. А вот здесь вот в левом нижнем углу фотографии начинается новый Иерихон. Это муниципальный центр города Иерихона с таким же точным названием, который отстроил Ирод Великий. Кстати, вот этот вот новый Иерихон, он еще, ну, по крайней мере, в 2008 году, когда мы были в Израиле, он еще не был раскопан, были только обнаружены постройки, вот остатки этих построек, но он не был еще полностью раскопан. Я не берусь говорить, как дела обстоят сейчас, не проверял, не знаю точно, но в любом случае это дело не быстрое, обычно на такие раскопки уходят десятки лет, вот. Но вот эта вот дорога, это дорога между Иерихоном и Иерихоном. Историю этого города мы с вами будем проходить чуть позже, когда дойдем до соответствующей местности. Мы с вами будем говорить, когда будем разбирать долину реки Иордан и говорить о тех городах, которые там располагались, и об исторических событиях, которые там происходили. Мы с вами проговорим историю Иерихона, но если вкратце, то сам город, вот этот вот древний ханаанский город Иерихон, это один из древнейших городов Ханаана и один из древнейших городов, известных археологам вообще на всей нашей планете. Некоторые постройки в нем датируются 3-м тысячелетием до нашей эры. И этот город существовал там как минимум с 3-го тысячелетия до нашей эры. Он располагался на одном холме, многократно завоевывался, многократно разрушался. И снова строили его на одном и том же месте. Почему? Потому что удобное место было. Высокий холм, удобно для защиты. Рядом располагались сады, долина, в которой можно сеять, пасти животных. И был большой ручей. Такая, можно сказать, даже маленькая речушка, постоянный источник воды, так что это было очень удобно. Но потом, во времена Ирода, Ирод махнул, он вообще очень любил строить, и он был очень амбициозным человеком. Мы тоже об Ироде еще, если даст Бог, поговорим о его истории. Его имя часто будет звучать на нашем семинаре, потому что он был действительно великим строителем, и очень много в Израиле, очень многие города, в очень многих городах оставил след, не говоря уже о строительстве Иерусалимского храма, да? Самый такой большой, наверное, значимый след. Так вот, Ирод был человеком амбициозным. Я думаю, что когда он смотрел на этот маленький холмик Иерихона, который был в окружности где-то около 1 километра, его и обходить-то нечего было, то это его амбиции явно не устроило, не удовлетворило. Он махнул рукой на этот старый Иерихон, рядом с которым были поселения жителей, деревни. И он, отступив где-то примерно на 2 километра, он начал строить огромный новый Иерихон уже по своим стандартам, с так называемым джентльменским набором Ирода. То есть там должен быть обязательно ипподром, должен быть дворец, ну и какой-нибудь театр. Вот. Это бассейн обязательно, конечно же. Вот. Вот это вот он и сделал. И вот это вот стал новый Иерихон, в котором располагался административный центр. То есть там, раз там был расположен дворец Ирода, летняя резиденция Ирода, кстати сказать. Вот. Раз там был расположен дворец Ирода, раз там были всякие увеселительные мероприятия, там же были, конечно же, и расположены дома всех чиновников, всех людей известных, знатных, богатых, которые жили при администрации царя. Но люди продолжали жить еще и вокруг старого Иерихона. Около старого Иерихона тоже была деревня, было поселение. Так вот, скорее всего, Христос исцелил слепого между, вот как раз на этой дороге где-то, между Иерихоном и Иерихоном. То есть между старым Иерихоном, он туда зашел сначала, прошел через него. Действительно, дорога из Галилеи, вот эта фотография сделана в направлении с севера на юг. Извиняюсь, наоборот, с юга на север. То есть вот там, на севере, вдали располагалась Галилея. Люди шли оттуда. Вот. И потом как раз они должны были пройти, дорога таким образом шла, они должны были пройти через старый Иерихон, и потом по этой дороге пройти мимо нового Иерихона, административного центра. И левый нижний угол фотографии продолжался как раз на Маале-Адумим. Отсюда начиналось от Иерихона восхождение, которое вело в сторону Иерусалима. Поэтому вполне логично, что исцеление произошло вот здесь, вот между старым Иерихоном и новым Иерихоном. Поэтому Матфей и Лука, которые пишут, извиняюсь, Матфей и Марк, которые пишут с точки зрения иудейской. Матфей, он и пишет свое Евангелие для иудеев. Марк, хотя он не пишет конкретно для иудеев, но Марк сам кто по национальности? Марк иудей. Вот. Так вот, и Матфей, и Марк, они оба иудеи, и они пишут с точки зрения иудеев, то есть они говорят с точки зрения старого Иерихона, который у народа ассоциировался с Иерихоном на протяжении веков. Это тот самый город, который Иисус Навин завоевывал, и т.д. и т.п. Так вот, они поэтому пишут, что исцеление произошло, когда он выходил из Иерихона. Они пишут с точки зрения старого Иерихона. Лука, кто по национальности? Еллин, да, то есть язычник. Он пишет с точки зрения не иудейской. Он не привязан вот к этому вот иудейскому пониманию, к иудейской традиции связывать Иерихон именно с вот тем старым городом. Он пишет наоборот с точки зрения административной. С точки зрения нового города. Вот он, муниципальный центр, который отстроил Ирод. И он пишет поэтому, что исцеление произошло перед тем, как он вошел в Иерихон. И что происходит сразу вслед за исцелением слепого в Евангелии от Матфея? В Евангелии от Луки, да? Который пишет вот с такой точки зрения. Как только он исцеляет слепого, сразу же вслед за этим происходит, он к кому в дом приходит? К Закхею. Он приходит в дом к Закхею. Закхей кем был? Мытарем и, более того, начальником мытарей, да? То есть он был таким вот финансовым воротилой, наверное, или как это можно сказать, начальник ИФНС. Нет, он не на дороге сидел. Он сидел в кабинете. Вот. То есть он был начальник мытарей. К нему стекались все финансовые потоки. Через него проходили все городские подати, которые они собирали вот с этой дороги. И как начальник мытарей, то есть человек, занимавший достаточно высокое положение, где он должен был проживать? Ну, конечно же, в муниципальном центре, поэтому все очень логично. Христос идет вот от того старого Иерихона, здесь по дороге исцеляет слепых, которые как раз на дороге и сидели, где все люди проходили, да? И входит в новый муниципальный центр, который называется Иерихоном. Лука пишет с точки зрения этого муниципального центра, и входит в дом к Закхею. А потом уже направляется дальше в Иерусалим. Итак, мы видим, что знание географии помогает нам ответить на аргументы критиков и увидеть, что повествование Священного Писания действительно было записано очевидцами, ну или как в случае с Лукой, людьми, которые непосредственно с очевидцами беседовали, первое поколение после очевидцев. Вот, и оно имеет историческую ценность. Оно не противоречит само себе, но библейское повествование действительно передает исторические события в достаточной мере точно, и на него можно положиться. Сейчас подошло время нашего перерыва. Давайте сделаем перерыв 10 минут.